Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на очередную беседу по книге «Псалтырь». Сегодня мы прочитаем псалмы 43 и 44. Псалом 43 представляет собой плач мужей израильских в период великой скорби. Это еще один псалом учения, псалом наставления, которое тоже принадлежит перу сынов Кореевых. Хотя в настоящее время невозможно определить, о какой конкретной исторической обстановке в Израиле идет речь, мы вполне можем дать пророческое истолкование этого псалма. Это последние переживания верных Богу представителей Израиля перед приходом Мессии, который обещал дать избавление своему народу. 43-й псалом начинается словами: «Боже, мы слышали ушами своими. Отцы наши рассказывали нам о деле, которое ты соделал во дни их, во дни древние». Вспомните, примерно то же самое говорил Гедеон. Об этом мы читали в книге Судей, глава 6, стих 13. Гедеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». В дни скорби, накануне нового прихода Избавителя, Израиль будет вспоминать, как Бог помогал ему в прошлом. Бог уже вмешивался в ход истории и сделает это снова, как делал прежде. Читаем далее стих 3. «Ты рукою твоею истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их». Речь здесь идет о временах Моисея и Иисуса Навина. Бог истребил обитателей Ханаана за грех и поселил свой избранный народ в земле обетованной. Об этом напоминает 4 стих. «Ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но твоя десница и твоя мышца, и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним». Бог предал в распоряжение Израиля землю обетованную. Израильтянам не пришлось завоевывать Ханаан самостоятельно, по своей собственной воле. Их сила или ум были тут ни при чем, ведь над ходом истории властвовал Бог, который и поселил их в землю, обещанную Аврааму. И к нам лично тоже протянута десница Божья. 2000 лет назад Христос умер на кресте ради нашего спасения. Послушайте искреннюю мольбу автора псалма в стихе 5. «Боже, царь мой, ты тот же, даруй спасение Иакову». Надеюсь, вы понимаете, что Иаков — это имя человека и в то же время указание на народ Израиля. Когда автор псалма восклицает «Боже, царь мой», он говорит о царе Израиля. Наш Господь Иисус — это царь Израиля, и Он вернется, чтобы избавить народ свой от страданий. Эти слова из псалма, конечно же, имеют значение и для нас, но нам полезно рассматривать их в их конкретном контексте. Так они становятся понятнее. В период великой скорби благочестивые израильтяне будут молиться об отмщении. Они будут исполнять закон и потому сохранят за собой право обращаться к Богу с такими просьбами. Автор псалма говорит в стихах 6 и 7: «С тобою избодаем рогами врагов наших, во имя Твое попрем ногами восстающих на нас. Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня». Нам с вами сегодня надо молиться о тех, кто обманывает и использует нас. Кроме того, нам велено даже любить наших врагов. Это очень трудно. Но поступая так, мы можем обращать своих врагов к Господу. Нам не надо мстить никому, потому что наш Господь сказал: «Мне отмщение, я вас дам». Так записано в послании к Римлянам, глава 12, стих 19. Господь призывает, чтобы мы вверяли людей в руки Божьи, не только для их спасения, но и для отмщения. Говоря об отмщении, я имею в виду не тех, кто доставил неприятности лично вам, а тех, кто пытается воспрепятствовать распространению Слова Божьего. Очернять имя человека, который ходит путями Божьими, — это ужасный поступок, и потому надо быть очень осторожным, когда критикуешь, например, своего пастора. Чтобы поступать так, надо точно убедиться, что факты, о которых вы говорите, правда. В глазах многих людей пастор — это представитель Бога на земле. И их отношение к Богу в значительной степени зависит от того, что говорит и как ведет себя пастор. Поэтому, если вы дискредитируете пастора, вы одновременно в глазах, по меньшей мере, некоторых людей дискредитируете и Бога. Я думаю, именно поэтому многие молодые люди не хотят читать Библию, не хотят ходить в церковь. Так бывает, когда они растут в христианских семьях, где родители каждое воскресенье критикуют пастора. Нехорошо ругать человека, который посвящает жизнь возвещению Божьего Слова. Если вы видите что-то, что не так, то первым делом просите Бога о вмешательстве, не пытаясь уладить все самостоятельно. Итак, положение Израиля тяжелое. Против него ополчились враги. Как упоминает в своей книге Даниил, глава 7, стих 25, «Против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего». Здесь имеются в виду иудейские святые, против которых будет вести войну Антихрист. Им известно, что не следует мстить самостоятельно. А потому они просто отказываются принять клеймо зверя, и уже за это их убивают». В отчаянии они взывают к Богу. Я полагаю, мы находим здесь описание самого мрачного момента мировой истории. Вот как звучит 23 стих 43-го псалма. «Но за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». Вы понимаете, что здесь говорится не о сегодняшнем дне. Многие верующие страдают ради Христа, но в целом сегодня церковь не подвергается преследованиям, а благочестивых представителей Израиля будут преследовать. И именно о них говорится здесь. Я хочу, чтобы вы правильно это поняли. Как повествует нам стих 24, благочестивые люди Израиля взывают к Богу. «Восстань! Что спишь, Господи, пробудись, не отринь навсегда!» Людям кажется, что Бог уснул, и они говорят: «Восстань, что спишь, Господи!» Однако Бог не спит. Когда настанет время, Он приступит к действиям и не бросит свой народ. Завершается псалом такими словами. Я читаю стихи с 25 по 27. «Для чего скрываешь лицо Твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше? Ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильнула к земле. Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости Твоей». В самый мрачный момент своей истории благочестивые представители Израиля молят Бога избавить их ради Его милости. Это мольба о помощи и справедливости. А сейчас мы обратимся к Псалму 44-му. Он также посвящен теме пришествия Христа, который установит свое царство на земле. Это мессианский псалом. И именно как мессианский он цитируется в послании к евреям. Это еще один псалом учения, написанный сынами Кореевыми, и в подзаголовке его стоит «Начальнику хора на музыкальном орудии шошан». Слово «шошаним» буквально означает «лилии». Оно напоминает нам о Христе как Мессии, который метафорически называется «розой Сарона» и «лилией долин». В Торгумах при переводе этого места добавляется: «Красота твоя, царь, Мессия, превосходит красоту сынов человеческих». Давайте послушаем прекрасные начальные строки 44-го псалма. Я читаю стих 2. «Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой, трость скорописца». «Излилось из сердца моего слова». Сердце автора переполняет чувства. Он должен сообщить нам о них и надеяться, что у него это получится, хотя язык его движется быстрее, чем перо. Так можно сказать о многих из нас. Ведь и с вами наверняка бывало такое, что вы хотите поделиться с другими переживаниями. Вы в волнении пишете письмо, потом перечитываете и видите, что все не так. Вам не удалось верно передать свои чувства. А как хотелось бы иметь возможность просто поговорить, чтобы не надо было излагать чувства на бумаге. Я всего несколько минут назад сам оказался в таком положении. Я не сумел выразить в письме то, чем хотел поделиться, и пришлось звонить по телефону. Автор псалма не мог позвонить нам по телефону, поэтому мы вынуждены читать 44-й псалом в том виде, как он напечатан в Библии. Итак, это псалом о Мессии, о его личности, о его могуществе и его правлении и славе. Вот как описывается Мессия в стихе 3. «Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки». Это замечательное описание личности Христа. Апостол Павел упоминает во втором послании к Коринфянам, глава 3, стих 18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Друзья мои, нам хочется видеть его все больше и больше. И, читая этот псалом, мы созерцаем образ Мессии не как Спасителя, а как Царя во всем его величии. Вот что написано в стихе 4. «Припаяшь себя по бедру мечом твоим сильный, славою твоею и красотою твоею». Христос в момент своего второго пришествия выступает уже не в роли Спасителя, а в роли Царя, Судьи. Израиль ждал, что Мессия придет на землю с мечом в руках. Но в первый раз Христос пришел без меча. Вы помните, что когда его схватили, один из учеников выхватил меч и отрубил ухо у раба первосвященника? Иисус же сказал, как написано в Евангелии от Матфея, глава 26, стих 52. «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». В наши дни люди ждут Мессию, который принесет мир, а не меч. Но во втором псалме, стих 9, о Господе сказано: «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Второй псалом описывает второе пришествие Христа на землю. Фактически, в книге Откровения много раз цитируются эти слова по отношению к его второму пришествию. «Когда Христос вернется, мир будет охвачен бунтарскими настроениями. Антихрист будет силен, он будет преследовать людей Божьих и благочестивых детей Израиля. И то большое количество язычников, которые также обратятся к Богу». Здесь сказано: «Благодать излилась из уст твоих». Да, это так. Но будет еще осуждение и суд. Я думаю, мы должны реально подходить к вопросу. Мы не должны быть идеалистами. Мессия придет облеченный властью, и гнев его обрушится на непокорный мир. «Господь наш придет как триумфатор». Читаем стих 5. «И всем украшении твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела». Дивные дела — это дела, внушающие трепет. Обратите внимание, Господь движется к победе. И здесь упоминается три качества — истина, кротость и правда. Вы знаете хотя бы одного человека, обладающего всеми этими тремя качествами одновременно? Никто из современных лидеров не кажется мне кротким. Я сомневаюсь в истинности их уверений. Что же до правды, то каждый хочет занять место повыше, но не поступать по правде. Нашему несчастному народу нужен вождь, который будет говорить истину, который будет кротким и праведным. Это вечные принципы Царства Господня. Никакой президент, вождь, диктатор или царь в мировой истории никогда не достигал таких высот. Суть Христа — истина. Его слова — истина, однако люди называют его обманщиком. Не Христос — обманщик, а люди. Сегодня вы не услышите истины ни на заседаниях Конгресса, ни на бирже, ни на Уолл-стрит, ни на заводах, ни в школах. Вы не прочтете ее в газетах и не услышите по телевидению или радио. Все новости искажены. К сожалению, даже не в каждой церкви вы услышите истину. Но наш Господь придет к власти ради истины и кротости. Кто-то сказал: «Если вы хотите поразить весь мир, говорите правду». Именно так придет к власти наш Господь. В стихе шестом мы находим изображение царя, возвращающегося на землю. «Остры стрелы твои, народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя». И ключевой момент псалма — коронация царя. Послушайте стих седьмой. «Престол твой, Боже, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего». Наш Господь собирается властвовать праведно. Как же нуждается наш мир в справедливом правителе? Вот что говорит сам Господь о своем возвращении на землю. «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей». Так написано в Евангелии от Матфея, глава 25, стих 31. «А до того времени не будет мира на этой земле. Мы отчаянно нуждаемся в мире. Когда Бетти Росс изготовила первый американский флаг, Джордж Вашингтон пожелал, чтобы он развивался 1000 лет. Недавно мы отметили 200-летний юбилей нашей страны, и это немало. Но Бог будет править вечно». Послушайте стих восьмой. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Помазанник значит Мессия, или по-гречески Христос. Это не имя, а официальный титул. Когда Христос пришел в первый раз, он выступил в роли пророка, посланника Божьего. Такова его роль в прошлом. Сегодня он наш великий первосвященник, сидящий по правую сторону от Бога. Это его нынешнее служение. А в момент второго пришествия он будет царем, мессией. Это его грядущая роль. Здесь сказано: «Помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости». К сожалению, мы обычно думаем о Христе как о муже скорбей. А я считаю, что когда он был на земле, он был очень веселым, жизнерадостным человеком. И данные слова подтверждают мое мнение. Обратите внимание на стих 9. «Все одежды твои, как смирна, и алой, и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя». Христос пришел на землю, чтобы наша радость была полной. Именно ради этой радости он страдал на кресте. Как же должны ликовать верующие в него? Колено Иудина название которого переводится как «хвала», вело народ израильский по пустыне. Однако люди жаловали, стонали, хныкали, в то время как должны были славить Бога. Примерно так же ведет себя церковь в наше время. Друзья мои, верующие должны восхвалять Бога, а не жаловаться. Обычно на Рождество в наших церквях поют «Радуйся, мир, Господь грядет, земля ликуй пред Ним». «Прими скорей царя царей и пойте новый гимн». Но хочу заметить, что это вовсе не рождественское песнопение. Оно относится в первую очередь ко второму пришествию Христа, а не к этому зимнему празднику. Однако возвратимся к нашему псалму, в котором перед нами разворачиваются даже сцены придворной жизни. В стихе 10 сказано: «Дочери царей между почетными у тебя, стала царица, одесную тебя в Офирском золоте». В Ветхом Завете ничего не говорится непосредственно о церкви, но я уверен, что речь о ней ведется метафорически. Мне кажется, что все невесты, упомянутые в Ветхом Завете, это прообраз невесты Христовой, церкви. Вспомните Еву, Ревекку, Руфь. А кто та царица, о которой говорится здесь? Я полагаю, церковь, хотя она конкретно не названа. И Христос возведет ее на трон. Продолжаем читать стих 11. «Слыши, тщерь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего». Друзья мои, нам не надо любить мир. Мы должны оставить мир. Ведь по благодати Христа мы избавлены от власти мира, поэтому мы должны держаться Господа. Церковь должна быть прекрасна, и все грехи должны быть уничтожены. Какая замечательная картина нашей жизни! В заключение читаем стихи 12 и 18. «И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. Сделаю имя твое памятным в рот и рот, посему народы будут славить себя во веки и веки». Этот последний стих 44-го псалма описывает тысячелетнее царство, которое будет существовать вечно, после того, как Господь все устроит и повергнет сатану в озеро Огненное. В заключение сегодняшней беседы мне остается только добавить, что это еще и псалом прославления. Он имеет громадное значение для нас, если рассматривать его с правильной точки зрения. На этом все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.